Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.05 в столице. «Идем на восток» вместе с востоковедом, моим коллегой и другом Туралом Керимовым. Турал, приветствую.
Аббас, добрый вечер.
Обсуждаем сегодня события в Сирии. Это тема номер один не только в нашей стране, но и, пожалуй, во всем мире. Дорогие друзья, подключайтесь. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Звоните, пишите, сообщайте, что думаете, ваши прогнозы, ваши мысли, переживания. Мы этого очень ждем. Ну что же, Турал, тебе слово. Ты пристальнее многих следишь за происходящим в стране, которая для тебя, как и для меня, очень близка, в которой мы провели много времени, которой отдали много сил и внимания. И, конечно, то, что происходит сейчас там, не может нас не тревожить. Вот твои мысли по поводу произошедшего. Может быть, у тебя есть понимание, что произошло, и самое главное, что грядет?
Еще в 2011 году было понятно, что Сирия оставалась единственной арабской страной, которая потенциально могла бы воевать с Израилем. На тот момент ни одна другая арабская страна не была в силах после вторжения американцев, первого и второго вторжения американцев в Ирак, ни одна другая арабская страна теоретически не могла бы так или иначе принимать участие в войне с Израилем или же в войне против Израиля, неважно, за освобождение или это Палестина и Иерусалима, или в принципе в контексте арабо-израильского конфликта в целом на Ближнем Востоке. И в этом смысле, конечно, Сирия представляла из себя угрозу как минимум для одной соседней страны. Далее, как только начались события арабской весны, соседняя на севере Турция решила, что это прекрасный шанс вернуть когда-то былое величие и славу. И в этом контексте были полностью пересмотрены отношения с Сирией, ее лидером Башаром Асадом. Происходило это не сразу. Я прекрасно помню, как сначала развивалась челночная дипломатия. Ездил будущий премьер-министр, да, на тот момент министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу в Дамаск, возил какие-то депеши. Ну а потом в Анкаре объявили Асада, который до этого был дорогим братом, чуть ли не самым близким союзником.
Дружили с семьями.
Отдыхали вместе и прочее. Объявили врагом, диктатором, кровопийцей, убийцей женщин и детей, человеком, который уничтожает свой собственный народ и свою собственную страну, и который должен быть не то чтобы свергнут, а чуть ли не, значит, убит без суда и следствия. Далее наблюдали события, которые, опять же, да, так или иначе затрагивали и нашу страну. Помимо острого противостояния между антиправительственными силами и, собственно говоря, сирийскими властями, голову поднял, естественно, международный терроризм, и появилась самая мощная за всю историю террористическая организация, запрещенная во всем мире и в нашей стране, Исламское государство Ирака и Леванта, так называемое, потом оно стало просто исламским государством, опять же, не имея никакого отношения, на самом деле, к этой религии, и к слову, государство тоже.
Где-то появившееся его в соседнем Ираке.
И распространившееся, да, на Сирию, и не только на Сирию, и Африка, и Афганистан, многие другие террористы в других точках и регионах планеты присягнули им на верность, признавая их превосходство. Это тоже о чем-то говорит. Ну и в тот момент, собственно говоря, сирийские власти, теперь уже экс-президент страны Башар Асад, обратился к Российской Федерации с просьбой помощи в борьбе с международным терроризмом. Я подчеркиваю это. российская армия, российские военно-космические силы, российские военные специалисты присутствовали в Сирии не в рамках гражданской войны, которая там разворачивалась.
И не чтобы спасти Асада.
Совершенно верно. Наша задача была и формулировалась, и оставалась как борьба с международным терроризмом. Собственно говоря, до самого последнего момента мы именно этим там и занимались.
И в нынешних событиях тоже, нанося удары по наступающим боевикам.
Совершенно верно. И здесь не стоит поддаваться на какие-то инсинуации, уловки западной пропаганды, мол, о том, что первое, что произошло, что меня поразило, американцы стали сравнивать, значит, происходящее с тем, что наблюдалось в августе 21-го, если не ошибаюсь, года в Афганистане. На самом деле это не так. Россия не была оккупирующей силой в Сирии. Россия не была колонизатором, по сути дела, в Сирии. И Россия не лишалась там своей колонии или же той страны, которую она оккупировала. В этом все отличие. И нужно понимать, что до сих пор, несмотря на смену власти и прочее, Россия там находится официально. В отличие от тех же американцев, всех остальных, и про израильтян и молчу, турки и сами знают, что тоже их никто не приглашал, и так далее. То есть нужно понимать суть вопроса, а не поддаваться на какие-то эмоциональные дешевые трюки, которые не имеют отношения вообще к происходящему.
Хотя параллели напрашиваются, но опять же, я сегодня в одном из федеральных эфиров отметил, что параллели с Афганистаном можно проводить, если так зумировать эту историю, как вот ты на телефоне иногда картинку приближаешь, какие-то отдельные штрихи, отдельные моменты могут напоминать происходившее в Афганистане. Но если, опять же, возвыситься над этой историей, посмотреть на картинку в целом, то, конечно, это совершенно разные события.
Я понимаю, что наши слушатели не обязаны знать историю всего мира или там конкретных, в том числе, ближневосточных стран, но в чем была суть происходящего в Афганистане? Американцы туда пришли как оккупанты, установили там оккупационное правительство, которое, собственно говоря, развалилось за пару часов, как только американцы объявили о том, что они оттуда собираются уходить. И во время эвакуации, собственно говоря, это правительство и пало. Башар Асад и сирийские власти были избраны сирийским народом, правили страной задолго до того, как, в принципе,
все началось.
Началась арабская весна и так далее. Вот про период Советского Союза и сирийско-советские отношения говорить мы сейчас не будем. Но про первую часть правления, да, начало правления Башара Асада, я думаю, что минуты две можно сказать.
Да, пожалуйста.
Нужно понимать, что изначально Башар Асад не рассматривался как один из возможных вариантов на пост главы государства в будущем, когда еще президентом Сирии был Хафиз Асад. Совершенно другой человек.
Его брат.
Его брат Басиль должен был в свое время быть подготовлен для того, чтобы в какой-то момент, если народ и руководство посчитают это возможным, и партия БААС занять должность, собственно говоря, руководителя страны. Но он погиб в автокатастрофе 90-е. И в этот момент его брат, Башар, который учился на врача, на глазного врача, на офтальмолога. Он находился в одной из европейских стран, в частности, в Великобритании, жил там под другим именем, просто чтобы никак не светиться.
Получал образование.
И практиковался, собственно говоря, в своей профессии. Абсолютно человека не готовили ни к какой военной карьере, ни к какой политической карьере, ни к тому, что он будет иметь отношение к какой-то политической партии или руководству страны, или же заниматься, собственно говоря, каким-то государственным управлением и прочее. И происходит то, что произошло. В 34 года он возвращается, до этого, естественно, он возвращается в Сирию, и в 34 года его избирают президентом после смерти отца, проходят выборы, собственно говоря, опять же, в соответствии с Конституцией Сирии. Башар Асад становится президентом Сирии. Приходит он в страну, где уже давно сложилась система власти, где так или иначе элиты уже давно все между собой поделили.
И есть определенные правила игры.
Совершенно верно. И взять и изменить это человеку, который, даже если он является сыном великого лидера, на свое усмотрение, и сделать так, как он считает правильным и нужным, в одночасье, и даже через 2 года, через 3 года, через 5 лет, в восточной стране подобного рода очень сложно, если не совсем практически невозможно.
Если ты не реально диктатор, который вот готов просто пачками людей перемалывать во имя достижения каких-то целей.
И, собственно говоря, я всегда говорил, что та катастрофа, да, перед которой поставили Сирию, собственно говоря, старались для этого очень многие. Это на самом деле еще и трагедия многих сотен, да, сотен тысяч, миллионов людей. И лично одного человека, сирийского президента Башара Асада. И, собственно говоря, как мы все это и наблюдали, развязка на наших глазах и случилась. Да? И в этом смысле я понимаю, что сейчас будут пытаться повесить да, очень много всего на бывшего сирийского президента, будучи президентом и главой государства, собственно говоря, он и несет ответственность за судьбу страны и народа. Но есть объективные факты, которые невозможно выкинуть из этой пьесы. И когда мы пытаемся что-то убрать за сцену, за кулисы, а что-то выпячивать, выносить на афишу и говорить, что вот именно вот из-за этого оно так и произошло, это не так, это, собственно говоря, дилетантство, как мне кажется. Проблемы были очень серьезные, они действительно имелись, и те, кто был в Сирии, прекрасно знают, что, может быть, с точки зрения природы, своего туристического, рекреационного, исторического потенциала, Сирия действительно претендовала на звание одной из самых красивых стран мира, и недаром библейский Эдем где-то там и находился, да, но эта страна имела огромные проблемы.
Конечно.
И эти проблемы были в каком-то смысле созданы искусственно изнутри. Это тоже факт. С этим бесполезно как-то спорить, отрицать. Невозможно, собственно говоря, в здравом уме этим заниматься. Ну и большая часть проблем была, собственно говоря, им подкинута снаружи. И уже после того, как страна подверглась беспрецедентному в мировой истории случаю атаки террористов, международного терроризма, собственно говоря, в 2014-2015-2016 году. То есть Сирия борется с ИГИЛ запрещенным. И в это же время так называемый цивилизованный мир полным составом вводит в нее жесточайшие санкции.
Да.
Ну, после этого всего говорить о том, что истекающую кровью страну, да, Башар Асад должен был каким-то чудом исцелить и превратить там чуть ли не в мирового лидера по всем параметрам во всех сферах и областях, ну, это глупость, с одной стороны. Но, с другой стороны, конечно, есть последние 4 года. Последняя сочинская, как минимум, встреча между президентом России, президентом Турции, непосредственно перед пандемией это все происходило, и тогда же были последние ожесточенные столкновения между турецкой армией и, значит, теми вооруженными оппозиционерами, да, или теперь уже де-факто сирийскими властями, которые там в этот момент находились, в Идлибе, и значит, сирийской арабской армией. Тогда было заключено вот это сочинское соглашение, и 4 года было у сирийских властей для того, чтобы, с одной стороны, поправить свое положение, поправить положение в той части страны, которая осталась подконтрольной, это была большая часть страны, да, на тот момент. Хотя большинство, да, ресурсов и экономической базы все-таки осталось в тех регионах, которые не подчинялись уже Дамаску. Это тоже нужно иметь в виду, о них тоже скажем. И, конечно же, заняться все-таки реорганизацией собственной армии, перевооружением, тем более, что такие союзники, как Россия и Иран, ну, практически ничего для этого не жалели. Но, опять же, мы возвращаемся вот к тому, с чего мы начали. Элиты сложились, элиты поверили в то, что они победили, элиты поняли, что за ними стоит региональная сверхдержава Иран и мировая сверхдержава Россия, и подумали, что они у Христа за пазухой. То есть теперь уже можно ничего не делать, расслабиться, все и так будет хорошо. Ну вот именно с этих мыслей всегда и начинаются самые большие проблемы.
При этом деоккупация нефтяных месторождений не произошло, кризис энергетический нарастал,
продовольственный
кризис жуткий абсолютно, миграция сумасшедшая из страны, люди уезжали, причем это молодое поколение, и, в общем-то, те люди, которые должны были работать, рожать детей и облагораживать свою страну в поствоенный период.
Коррупция, преступность.
Коррупция сумасшедшая, зашкаливающая преступность. И да-да-да, те самые элиты, которые вот сегодня, значит, поют дифирамбы наступившим на них боевикам. Их можно понять. Я тут хочу сразу оговориться, кто я такой, чтобы судить сирийцев, оказавшихся в таком незавидном положении. Когда вы видите радующихся людей, не забывайте, что большинство из них просто боится. Я последние 2 дня связываюсь со своими друзьями, родственниками, коллегами, знакомыми. И, в общем-то, я ни разу не слышал от них, что они рады. Кстати, многие отмечают, что, в общем-то, смена власти-то это неплохо, и мы там подустали от Асада. Кто-то его откровенно там недолюбливал. Но, простите, радоваться наступлению этих людей, радоваться тому, что эти люди взяли в свои руки власть в Сирии, ну, это глупо, и никто не радуется. Просто у людей дети, да? Помнишь, как это сосед-ученый Галилей был Галилей не глупее? Он знал, что вертится Земля, но у него была семья. Примерно так мне сегодня ответил один мой товарищ, который выставляет сейчас активно видеозаписи, поддерживающие...
Новые власти.
Новые власти. Ну, назовем их так. Кстати, новых-то властей нет. Вот когда, говорит, произошла смена власти, я говорю... Ну, старой власти нет, но, строго говоря, и новой пока нет.
Бюрократия осталась.
Бюрократия та же самая.
Среднее, низшее звено.
Да, чиновничий аппарат. И это в этом, и в смысле транзита власти плавного, все подготовлено.
Ну, вопрос именно в элитах.
Да, смена да. Я понимаю, что, скорее всего, смена элит произойдет.
Но какую-то часть старых элит все равно инкорпорируют.
Разумеется. Да ты не забывай тоже, что Западу надо будет что-то показывать.
А вот они уже показывают, собственно говоря.
Да, нужны лица. Лица, не ассоциирующиеся с отрубанием голов, сожжением людей, тюрьмами выдлебят. Вот сейчас активно форсится в социальных сетях видеозапись с тюрьмой Асада, где
Сайдная, да.
Да, 4 этажа вниз, тайные помещения, где содержались люди. Нет, страшно, конечно, но с другой стороны, а покажут ли нам такие же тюрьмы в Идлибе? Они, сдается мне, еще страшнее.
А я вот другим вопросом еще задаюсь. Ну, все мы помним, что разгромили террористов Исламского государства.
Да.
Их не всех убили.
Абсолютно.
Ну, то есть это была бы жуткая бойня страшная, и как бы это себе представить, от одних мыслей тошно становится, что там сотни тысяч человек могут просто убить, даже если это террористы. Естественно, кого-то отправили отбывать наказание. И вот все те люди, которых сейчас выпускают из тюрем, ну, нужно быть очень наивным человеком, чтобы предполагать, что они все невиновны, это жертвы режима, политические заключенные, люди, которых там выкрали, пытали ни за что, и вот теперь им дали свободу.
Нет, понятное дело, что большинство сидит за дело. Да нет, содержать такое количество невиновных людей просто бессмысленно даже с экономической точки зрения. Ну,
другое дело, конечно, что должно быть все в рамках, значит, да, разумного, и какие-то жуткие, значит, пенитенциарные, да, учреждения, которые не отвечают абсолютно никаким нормам, ни закона, ни морали, они тоже не имеют права на существование.
Я согласен с тобой, и я ни в коем случае не оправдываю тех, кто такие тюрьмы построил и кто содержал в них людей, виновных, невиновных, неважно. Я все равно прошу делать поправку на менталитет, на какие-то особенности региона. В общем-то, вот в контексте региона это не что-то из ряда вон выходящее. Да давай уж по-честному. А где этого нет? А что, в Америке, что ли, таких тюрем нет?
Да нет, речь не об этом. Речь о том, что из песни слов не выкинешь.
Из песни слов не выкинешь, но...
Мы не можем как бы обращать внимание на какие-то вопиющие... Не обращать внимание на какие-то вопиющие факты, с одной стороны, но с другой стороны, мы не можем сказать, что все было вот настолько плохо.
Конечно, надо быть взвешенным.
Ну, как бы, ну, это будет неправда. У нас же нет цели вводить себя и других в заблуждение. Вот о чем идет речь.
Да, говоря о параллелях, проводимых с Афганистаном, вот есть кое-что, что очень напоминает афганский сценарий. Это вот сейчас разговоры об инклюзивном правительстве. Разговоры эти ведут люди радикальные, люди, мягко говоря, не являющиеся компромиссными политическими фигурами. Мне очень сложно, если честно, представить, как Джулани станет главой Сирии. Нет, я, конечно, понимаю, что это возможно. И он сейчас такой символ. Из него, во всяком случае, этот символ лепят. Будут интервью. CNN — это лишь начало.
Но он освободитель.
Он освободитель. Западный, да. Его нарядят в пиджак. Возможно, даже галстук повяжут. Может, даже бороду укоротит. Но, в общем-то, как-то...
Ну, и он же сейчас вот имиджмейкер. Это, я так понимаю, в одной школе учились. Он никого не напоминает, нет?
Очень.
Его прикид-то.
Очень напоминает.
Ну, то есть главный барьер. борец за свободу и за демократию.
Джулани начал носить этот прикид еще задолго до того, как это стало мейнстримом.
Тут взаимодополняют.
Тут скорее, да, Зеленского нарядили в костюм Джулани, нежели наоборот. Вот. Что будет представлять из себя, по-твоему, новая власть, ну, вот когда она уже плюс-минус сформируется, или хотя бы мы увидим какие-то очертания, какие-то контуры этой новой власти? Будет ли она реально инклюзивной? Инклюзивная, дорогие радиослушатели, это когда все слои общества презентованы во власти, и с религиозной, там, с политической точки зрения. Вот в Афганистане этого не произошло. Много говорили, обещали, но, в общем, мы не увидели там, чтобы хазарейцы были представлены в той же, значит, мере, что и пуштуны, шииты, сунниты и так далее, и тому подобное, разных фракций и прочее, наравне мы не увидели. В Сирии увидим или нет, по-твоему?
Ну, вот сегодня уже, да, я не знаю, насколько этой информации можно доверять, но так как она активно распространяется, премьером страны переходного периода назначили человека, который, собственно говоря, был так называемым премьером сирийского правительства спасения в Идлибе.
Да.
Ну, это был человек, который представляет, ну, насколько, да, мы можем судить, так называемое политическое крыло Хаят Тахрир аш-Шам, да.
Запрещенная в России тоже организация.
И в этом смысле, это, как мне кажется, это попытка, собственно говоря, этой организации показать, что выкинуть ее за борт происходящего не удастся, с одной стороны. А с другой стороны, насколько, да, они гибкие, ну, вот эти первые назначения и показывают, но пока что никого со стороны мы там еще не увидели.
А что, действительно, вот имиджмейкинг настолько мощный фактор, что можно нарядить волка в костюм и заставить всех поверить, что это не волк, а политик, с которым можно устанавливать отношения, которого можно приглашать, скажем, на Генассамблею ООН, с которым можно встречаться, фотографироваться. Ну, ты же говоришь, из пьесы слов не выкинешь. Но они еще вчера расстреливали людей массово. То есть, когда мы говорим про талибов, новых талибов, ну, тут еще куда ни шло, 20 лет прошло, как-никак. И вот можно сказать, что, ребят, 20 лет, смена поколений.
Ну, собственно, там... американцы и сделали их легитимными своей оккупацией
20-летней. Да, да, 20-летней. Что это новое поколение, они уже давным-давно все пересмотрели, изменились.
Они за освобождение страны воевали.
Именно так.
От иностранных оккупантов.
Именно так. И история немножечко замыливает, и время немножечко замыливает.
Ну, как бы это так представляю, да, я тут тоже талибов не защищаю ни в коем случае.
Да, безусловно. Кстати, тоже запрещенная в России организация пока. А тут-то прошло не 20 лет, а пару дней от массовых расстрелов и казней до, значит, демократов-политиков. И вот неужели можно действительно всех заставить поверить, что они гибкие, другие, значит, и можно вообще их из всех бан-листов вытащить?
Ну, и учитывая мировую историю, то, что мы наблюдали не раз, перед геополитикой, конечно, любые ценности, я так понимаю, в какой-то момент отступают. И, как мне кажется, сейчас это все так или иначе оправдывают только, значит, одним обоснованием. Лишь бы не было дальше кровопролития, резни, войны, страданий, ну и, собственно говоря, всего того, что мы наблюдали до этого. Но вот если мы абстрагируемся от мировой истории, да, а перейдем к истории региона новейшей, ну, арабская весна — это история не одной страны. Это региональный процесс, который в каждой стране завершился или еще не завершился, но проистекал по-своему. Все помнят, что в Тунисе происходило, родина арабской весны. Кто там сейчас у власти? Ну, да. А в Египте? Долго там продержались революционеры?
Да нет.
А в Йемене что происходит? Йемен вообще как бы есть, кроме как на картах, да? А Судан, где не арабская весна произошла, но тоже смена власти, и тоже лидеры, которым пообещали исключить их из списков террористов, из черного списка и прочее. 10 миллионов беженцев, внутренних переселенцев, 3 миллиона на грани голода, десятки тысяч, значит, погибших и прочее. Нормально, да?
Да и в Ливии не смогли.
Ливия распалась, но... Слава богу, в какой-то момент ливийцы перестали друг друга так активно убивать, да, как это было изначально. Где гарантия того, что в Сирии будет не так, как вот везде мы перечислили, или же не все вместе?
Ну да, то есть удачных примеров какого-то такого человеческого транзита власти я тоже не припомню, если честно.
И в этом смысле, да, с одной стороны, это был последний, наверное, светский режим на Ближнем Востоке, который дожил до наших дней из 20 века, да, и родился в тех революционных событиях, которые в середине 20 века после Второй мировой войны в этом регионе происходили, с одной стороны. Но с другой стороны, у нас же никакой адекватной-то альтернативы у этих импортеров подобного рода политических процессов из-за рубежа нет же. Ну, я не могу, мне просто не вспоминается. Есть примеры, когда создали арабские монархии Персидского залива в середине 70-х, но это совершенно другая история.
Давай мы вернемся к этой истории и продолжим говорить о Сирии буквально через несколько минут. Сейчас небольшой перерыв, новости, ну и потом продолжим разговор. Не переключайтесь.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем обсуждать происходящее сейчас в Сирии. Ситуация очень сложная, не совсем понятно, кто придет там в итоге к власти. Будут ли это радикалы или найдут каких-то более-менее светских политиков. Я смотрю, что мобилизовались сейчас политики в изгнании, которые, в общем-то, там с 2011-2012 года, кто в Соединенных Штатах Америки, кто в Эмиратах, кто еще где-то, в Турции, скажем, создают разные движения, партии и так далее. Сейчас с ними активно, в общем, проводятся беседы, у них берут интервью, их такое впечатление готовят к
десантированию.
К десантированию, с языка снял, да, в Дамаск. Давайте. А, вот, был звоночек, но сорвался. Ладно, вы звоните обязательно, 84957373948. Я бы хотел еще... А, ну вот, давай, хорошо, примем звоночек, а потом поговорим об Израиле в контексте сирийской ситуации. Слушаем вас внимательно, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Добрый.
Короткий вопрос. Насколько то, что происходит в Сирии, на ваш взгляд, невыгодно Вашингтону? И можно ли от Вашингтона ожидать чего-то позитивного по стабилизации ситуации в Сирии? Спасибо.
Спасибо. Ну, давай говорить про Трампа в контексте вопроса.
Я про американцев всегда говорю вне зависимости от того, кто там президент. Есть геополитические интересы США. И сейчас эти геополитические интересы совпадают с политикой, да, с имеющейся на данный момент актуальной администрацией, когда, собственно говоря, Вашингтон пытается всеми силами сохранить курдский инструментарий на Ближнем Востоке для того, чтобы решать свои задачи чужими руками. И в этом смысле я не вкладываю никакой, значит, негативный контекст по отношению к самим курдам. Ну, потому что, так или иначе, без иностранной поддержки играть особую роль в Сирии им было бы очень сложно. Но американцы все эти годы, последние как минимум 12 лет, эту тему активно педалировали. И для них это удачный инструмент давления и на саму Сирию, в первую очередь, и на соседнюю Турцию, что немаловажно, и на Ирак, который, казалось бы, ну, какие там еще проблемы у них остались, да и вообще в целом на весь регион, потому что центробежные силы, да, и сепаратизм, это такая история, которая, собственно говоря, на Ближнем Востоке всегда имела достаточно печальные результаты. И показать кому-то, да, на примере одной страны, что их может ожидать, если они будут себя как-то не так вести, мне кажется, это совершенно в духе Соединенных Штатов. А то, что вот происходит сейчас, это, конечно, в интересах США. Я никоим образом, у меня нет никаких сомнений. Во-первых, попытаться каким-то образом унизить, да, и лишить стратегических преимуществ в регионе Иран и отчасти Россию. Опять же, показать место Турции, которую Вашингтон ей отводит в международной политике, в региональной политике. Ну и, собственно говоря, не позволить конфликтам на Ближнем Востоке прекратиться, ну просто потому, что тогда американцы там будут не нужны.
Исчерпывающе. Еще один звоночек примем. Добрый вечер, мы вас внимательно слушаем.
Алло, добрый вечер, уважаемый судья. Ну вот, понимаете, что сейчас такой момент тяжелый в истории, что именно гегемония мировой политики, вот этой, которая захватывает страны. Вспомните, что с Хусейном стало, мы не помогли. Что с Каддафи приезжал к нам, мы не помогли. Что с Украиной, опять же. И когда бегут оттуда все правители, потом начинается резня. Значит, мы что, получается, в мире вообще ничего не значим? Мы что, ноль лузеры? Понимаете, в чем дело? Это страшная история. Они хотят, что хотят, то делать. А мы говорим о задевающем Западе. Да они уже все расставили по местам. Это мировые, как это называют, вольные каменщики.
Да.
Мы только подчиняемся им. Вот в чем дело, беда-то. Мы никому не можем помочь. Мы себе тоже не можем. Раздираемся в гражданской войне.
Ну ладно, ладно. Уж прям...
Во-первых, вопрос хороший. Да, идея хорошая.
Идея хорошая, но как-то очень истерично сформулирована.
Я хочу ответить на суть того, что прозвучало. Мы не можем быть большими иракцами, чем сами иракцы, да, которые могли бы, собственно говоря, мы все же помним, как американцы в Багдад входили. Мы должны были туда полететь и воевать, что ли, с ними. Или мы не могли быть три дня назад большими сирийцами, чем сами сирийцы. Мы при всем нашем там присутствии мы не можем защищать Сирию больше, чем это могут сделать сами сирийцы. То же самое касается Украины и всех остальных. Наша задача — защищать нашу страну и наши интересы. И у нас, еще раз говорю, это союзнические отношения. Никакая из этих перечисленных стран не является ни нашей колонией, ни нашим вассалом. Это наши партнеры.
Турал, но ты сам начал с того, что мы там не для того, чтобы воевать за сирийцев, не для того, чтобы кого-то спасать. Мы там для обеспечения собственной безопасности. Вот не кажется ли тебе, что нынешние события в Сирии прямо угрожают нашей внутренней безопасности? Идлиб был террористическим гнойником, мы эту формулировку чуть ли не официально ввели и в наших СМИ, вот, и на чуть ли не официальном уровне многие политики употребляли, да, эту фразу. Значит, сейчас есть риск разрастания вот этого идлибского формата на всю территорию Сирийской Арабской Республики. Этим не применет воспользоваться та же Украина. Они уже рукоплещут, они уже очень радуются.
Но им это никак не поможет.
Я тоже так думаю, но тем не менее, то, что они попробуют, это факт. Поэтому в данном случае тоже речь идет не об Асаде, не о том, чтобы быть большими сирийцами, а о нашей безопасности.
Ну, наша безопасность не началась в 15-16 году, когда появилась база ВКС в Хмеймиме под Тартусом, или же возобновился договор о присутствии пункта материально-технического обеспечения российского флота в Тартусе. Мы и без этого прекрасно свою безопасность обеспечивали, во-первых. Во-вторых, что касается международного терроризма. Мы страна, которая в 90-е годы сражалась с международным терроризмом на своей собственной территории и победила его. И то, что Сирия может превратиться в очаг международного терроризма, мы предупреждали, как говорится. 100%. И один раз этот терроризм там уже разгромили. Ну, хотите по-другому, ради бога, мы не находимся, мы не ближневосточная страна.
Но давай так, я все-таки немножечко тебя поправлю. Да, мы его разгромили, но мы также приняли решение об отправке большого количества боевиков на зеленых автобусах на территорию Идлиба.
Это был акт гуманизма, который был направлен на исполнение нашими партнерами своей части сделки.
Именно так.
Они
именно
свою
так.
часть не исполнили.
Я не говорю, что мы ошиблись. Хотя сейчас понятно, на тот момент, в моменте мы действительно были правы, потому что мы считали, что турки — это люди, которые, в общем-то, умеют в договоренности, которые выполнят свои обязательства по деэскалированию ситуации в веренной им территории, на веренной им территории. Этого не произошло. Я о чем говорю? Мы должны извлекать уроки из этой ситуации в том числе. Никаких заморозок. Никакого гуманизма по отношению к тем, кто в принципе не знает, что такое человеческое отношение. Да, и гуманизм. Если уж воюешь, то воюй до конца и уничтожай врага. Вот, я думаю, сирийский эпизод это показал очень и очень, в общем, ярко, красноречиво.
Абаз, вот в человеческой истории, в истории человеческой цивилизации есть некоторые инструменты, да, или бытовые предметы, возможности, которые, собственно говоря, сделали эту историю возможной. О чем я говорю, например, про огонь. Да? И все мы знаем, что огонь в малых количествах — это очень полезный элемент.
Конечно.
Но когда у тебя есть пожар, у тебя горит дом, ты не можешь потушить одну часть дома, А вторую часть, какую-то комнату, я не знаю, пристройку, оставить гореть дальше. Ну, ничего страшного, все равно там горит и горит.
Да, да, 100%.
Одно дело, у тебя есть камин, и там, значит,
огонь,
который контролируется тобой. А другое дело, когда у тебя начался пожар, ты позвал соседей, тебе помогли, все потушили, но какая-то часть осталась, и ты должен был сам уже с этим разобраться, условно говоря, накинуть там, не знаю, простыню, одеяло, засыпать песком или еще чего-то. А ты решил отстраниться как-то, ну ладно, там кто-то за забором поможет или еще что-то. Нельзя потушить огонь на какую-то часть, его нужно потушить полностью. И с терроризмом то же самое.
100%. Давай поговорим про Израиль, роль Израиля в сирийских событиях. Я так понимаю, что те, кто взял накануне Дамаск, не являются врагами Израиля, вот, ни открытыми, ни скрытыми, что бы кто ни говорил, это люди, которые не произнесли ни слова в адрес Израиля негативного во время того, как Израиль устроил резню в Палестине. Это те, кто, в общем-то, совершенно не воспринимает Израиль как угрозу. И в этом контексте, как ты считаешь, сможет ли новая сирийская власть с Израилем договориться?
Два месяца назад, во время нанесения Израилем ударов по территории другой арабской страны, по территории Ливана, и убийству, да, многих граждан этой страны, видных политических деятелей, на территории, которая на тот момент контролировалась нынешними де-факто сирийскими властями, в честь этих бомбардировок раздавали сладости.
Да, был празднен.
Я ни на что не намекаю, ну просто это один из фактов, вот, который произошел буквально на днях. Что касается, как относятся к Израилю и что думает об этом во всем Израиле, ну, собственно говоря, Израиль мало говорит, но много делает, как мы знаем, да, и очень часто потом не признается, что это он. Но в данном случае первый иностранный визит после ухода Асада в отставку в Сирию совершил Беньямин Нетаньяху, в частности, он поехал на сирийские, голландские высоты, которые были незаконно оккупировано, а потом точно так же незаконно аннексировано Израилем. И эту незаконную аннексию потом еще и американцы подтвердили во времена первого президентства Трампа. И вот теперь он поехал и заявил, что на самом деле это его заслуга, с ним очень сложно поспорить в этом смысле. То, что произошло в Сирии, его заслуга.
Да, он прямо сказал, что то, что мы сделали в Ливане, в общем-то, привело косвенно к тому, что произошло в Сирии. То есть, в общем-то, человек...
И не прошло, да? 24 часов после того, как Башар Асад сложил с себя полномочия, как израильская армия пересекла линию разграничения, которая с 1974 года оставалась неизменной, то есть 50 лет оставалась неизменной.
На танках.
И начала захватывать новые сирийские территории.
И опять же, де юр-то они все обосновали. Нет же больше той стороны, с которой были договоренности. Значит, и договоренности
когда
нет.
Когда была Сирийская Арабская Республика, агрессию против нее нужно было каким-то образом легитимизировать.
Да.
А сейчас в этом потребности нет.
Абсолютно. Как и можно делать все, что угодно.
Конечно.
Да. Да. Да.
Дошло до того, что я вот видел один из, скажем так, ну как это сейчас, ну, мемов, да, в сети по поводу того, что публикует одна электронная энциклопедия о происходящем сейчас на сирийском, значит, израильском направлении, мол, кто со стороны Израиля, и там приводятся командиры, части, количество войск, и кто со стороны Сирии, никого и ничего.
Угу.
Такая статистика, наглядная таблица, ну, просто демонстрирует, что на самом деле происходит. В свою очередь, конечно, Израиль в этом во всем заинтересован, как никто другой.
Ну и что дальше? Вот у Израиля впервые за всю его недолгую историю появился сухопутный маршрут до Турции, далее в Европу.
Ну это относительно на самом деле.
Да, понятное дело, но будет новая власть, и я воспринимаю вообще ситуацию в регионе следующим образом. Единственный, ты с этого, кстати, начал, абсолютно справедливо, единственный, кто действительно как-то проактивно боролся с Израилем, это ось сопротивления. Там Иран и те, кто находится в его орбите. Те, кто сейчас пришли в Дамаск, они не являются частью оси сопротивления. Кто бы что ни говорил. Поэтому они, в принципе, не имеют никаких причин, никакого резона сейчас вступать в конфликт с Израилем. Это вообще не их враг, не их противник. Израиль им никогда не угрожал. Он им скорее даже помогал. И помог и в этот раз взять Сирию. И с чего я делаю вывод? Что, в общем-то, до заключения какого-то соглашения между новой сирийской властью и Израилем, ну, в общем-то, рукой подать. Это вполне себе сейчас, в нынешнем контексте, вероятный сценарий.
Ну, есть возможность того, что попытаются выкупить Голаны, Запад у Сирии для Израиля, для того, чтобы узаконить имеющийся статус-кво. исключать этого нельзя. Например, сделать одним из условий легитимизации нынешних де-факто властей и снятия там с них различных статусов, террористических организаций и прочее, признание, голландских высот, ну, там, допустим, по линии разграничения того же 1974 года, в качестве суверенной территории Израиля. И признание Израиля, естественно, тоже будет одним из условий. Ну, потому что пытаться, убедить всех, что тебя нужно признать как нормального участника, скажем так, международных отношений, хотя что такое сейчас международные отношения, что такое нормальный участник, да, это тоже.
Все очень относительно.
Вот. А с другой стороны, требовать уничтожить одного из своих соседей, ну, тебя точно никто не поймет, каким бы этот твой сосед ни был, да, я всегда говорю, нужно требовать освобождения Палестины, нужно требовать восстановление Палестины и ее признание в границах 1967 года. Но требовать уничтожения Израиля – это бесполезно и бессмысленно и нереалистично. И то же самое вот сейчас зависит от того, кто бы ни сидел в Дамаске, каких бы взглядов он там не придерживался, что бы он ни проповедовал, какие бы цели он ни преследовал, нужно быть реалистами в этом смысле. И ожидать, что в какой-то момент можно будет шашкой наголо с наскоку что-то там вернуть, освободить и прочее, ну, это тоже нужно быть или романтиком, или же дилетантом, ну, или же просто недалеким человеком, да? Но, с другой стороны, опять же, что нынешние власти считают на этот, да, на эту тему? Вчера было заявление о том, что все голландские высоты обязательно, как и все остальные сирийские территории, будут возвращены под суверенитет, значит, Дамаска. Ну так заявить это одно, а на практике предпринимать какие-то меры – это совершенно другое. Что мы сейчас наблюдаем? Абсолютно никаких формирований вооруженных там нет. Ни в провинции Кунейтра, ни в провинции Дера, ни в Сувейде, нигде. И израильская армия просто никого не встречает. Какие-то пастухи, друзы, условно говоря, там им встречаются где-то на проселочных дорогах. И все. Если Израиль это сейчас легитимизирует и обосновывает тем, что с той стороны линии соприкосновения, да, никого нет, сирийская армия оттуда ушла, и поэтому это для нас угроза, ну так выйдите туда и покажите, кто там хозяин, если вы себя считаете хозяевами.
У меня еще, знаешь, какая мысль пришла в голову? Я не исключаю, что легитимация новых сирийских властей может произойти не через признание этими властями суверенитета над голландскими высотами, а с точностью наоборот. Если Израиль будет убежден в том, что все, Ирана там нет, никто ему не угрожает, а эти власти, в общем-то, совершенно беззубы в отношении Израиля, да и не имеют вообще никаких особых претензий, и Хамас они будут игнорировать, хотя Хамас сегодня поздравляет в надежде, что Сирия останется логистическим хабом для Хамаса, что Иран сможет договориться как-то с новой властью и так далее. Но вот если этого всего не произойдет, если новая сирийская власть покажет, что у нее с Израилем все норм, то Израиль может, в общем-то, эти территории действительно отдать. Для новой сирийской власти это будет супер победой.
Но то, что захвачено сегодня и вчера, может быть, что-то они и вернут.
Да может быть и по-разному, но понимаешь?
Нетаньяху, я так понимаю, все-таки твой эфир слушает. Угу. И вот прямо сейчас молнии у нас есть о том, что срочные новости, о том, что Нетаньяху пообещал, что голландские высоты навсегда останутся частью Израиля. Это вот прямо сейчас сообщает.
А, даже так, да?
Сейчас сообщает агентство с пометкой молнии.
Ну, слушай, в общем и целом, я что могу сказать? Не вижу пока для Израиля совершенно никаких проблем, если уж и называть главных бенефициаров, то Турция не является таковым в первую очередь. Это Израиль, безусловно. Это Соединенные Штаты, безусловно. Вот что выиграла Турция, покажет только время. И выиграла ли она вообще? Может быть, все обернется так, что турки получат больше ущерба и нагрузки, как уже было однажды.
Но нагрузку уже получили.
Да, может быть, все будет еще хуже, потому что мы не очень понимаем, как будет вести себя новая власть, не спровоцирует ли ее поведение новую волну беженцев.
Ну, я имею в виду, что нагрузки есть, убытков пока еще нет. Видно.
Да, я говорю именно про убытки. У нас остается буквально 7,5 минут, и я предлагаю их посвятить все-таки нашему присутствию в Сирии. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о статусе наших баз в дальнейшем говорить пока рано. все это будет решаться через договор с новыми властями, если вообще этот договор будет. Все, я напомню, что все, что сейчас есть между нами и Сирией, было достигнуто при взаимодействии с предыдущей властью, с Башаром Асадом. Сегодня их нет, соответственно, все, что было достигнуто, под большим вопросом, и перспектива нашего присутствия в Сирии, в том числе военного, в качестве двух баз и так далее, весьма туманна. Вот твой прогноз. Будем мы там оставаться? Не будем? Если будем, то на каких условиях, в каком статусе? Ну и так далее.
Я считаю, что будем ли мы там или не будем, да, ответ на этот вопрос в первую очередь зависит от нашего военно-политического руководства. Я совершенно точно знаю, что там люди, которые этим занимаются, знают правильный ответ, и в какой-то момент он будет публично обнародован, с одной стороны. С другой стороны, есть все-таки, да, прецеденты в международном, значит, в международном правовом пространстве. Ну, сегодня я уже вспоминал с коллегами про, значит, инцидент с базой Гуантанамо. Я про правовую плоскость сейчас говорю, да, что касается этой базы, когда в конце 59-го года, 1 января, с 31 декабря на 1 января 60-го произошла кубинская революция, и, собственно говоря, с Батистой договаривались об этой базе американцы, пришел Фидель Кастро, и до сих пор кубинцы не могут ничего с этим поделать, просто потому что есть договор на руках. У нас то же самое. Предыдущими властями этот договор деанонсирован не был. Вот, кстати, это логика действий Израиля. Да? Там считают, что значит, Сирия после Асада не будет правопреемницей Сирийской Арабской Республики. А это значит, что у нее и границ Сирийской Арабской Республики нет. Да? И вот здесь это та ловушка, в которую кто бы там в Дамаске ни сидел, не должен попасть по многим вопросам. Это касается как там, каких-то, значит, проблем с Израилем, так и международных обязательств. А двусторонние договора – это тоже международные обязательства. И в этом смысле мы там находимся законно, в этом нет никаких сомнений. Другое дело, опять же, целесообразность, да, потому что есть и логистика, и обеспечение, и прочее наших баз. Вот эти вопросы, я так понимаю, что сейчас в высоких кабинетах у нас обсуждают.
Вот знаешь, проводя исторические аналогии, ты упускаешь, как мне кажется, из виду одно обстоятельство. Мир сильно изменился. Ты же сегодня уже оговорился на предмет того, что международные отношения – это уже непонятно что. И, в общем, понятие очень растяжимое. Я с тобой абсолютно согласен. Если действительно раньше договор что-то значил, то после того, как Трамп во время первой каденции, придя к власти, тут же отменил то, что было подписано до него, я имею в виду совместный всеобъемлющий план действий с Ираном, просто вот, просто вот так. Вот был договор, и нет его. Он открыл ящик Пандоры. Он на самом-то деле показал, что договор – это просто бумажка. И если кто-то захочет, сильно захочет, он может эту бумажку смять и выкинуть в мусорное ведро, а потом всем поставить на вид, дескать, будете выполнять свои обязательства, получите санкции. Вот. И все смиренно отступают от подписанных соглашений. То есть все, на самом-то деле уже это не работает.
Я говорю про правовую плоскость, о том, что наше пребывание там законно. Другое дело, могут принять совершенно там иные, да, и не совпадающие, скажем так, с нашим мнением решения в том же Дамаске или еще где-то. Это другой вопрос.
Конечно, оно законно. Но оно было, в общем-то, законно, когда... Я вот понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже не хочу попасть в ловушку, которую ты описал, да, и отрицать правопреемственность новой Сирии. Я лишь хочу сказать, что люди, которые сейчас позиционируют себя как новая власть в Сирии, они отрицают все, что было до. То есть они своими действиями, своими поступками, объявляя все, что было до, незаконным, неправильным и преступным, сами как бы выходят из той правовой плоскости, которая существовала при Асаде. Соответственно, есть большие риски. Я не говорю, что так будет. Я надеюсь, что этого не будет. Но есть большущие риски того, что именно эти люди скажут: ребят, все, что было до нас, это было при преступном режиме Асада, а значит, это было неправильным, незаконным, и мы это отменяем. Ну, в общем-то, это логично.
Конечно, возможны самые разные варианты, но при этом, опять же, хочу сказать, что было бы очень странно предполагать и думать, что вся наша там международная логистика, и логистика на Ближний Восток, логистика в Африку была завязана на Сирии.
Да нет, конечно.
Это тоже не так, и нет, поэтому вот этот алармизм, который иногда, да, встречается нам, да. Ну это, конечно, это преувеличение, которое большое. Только во вред, да. И заниматься этим не надо.
Я согласен, надо на все смотреть трезво. Россия действительно, возможно, испытает дискомфорт при учреждении новой власти, ну, когда она будет там
это
оформлена.
Это неизбежно при любых изменениях.
При любых изменениях. Да, Сирия уже, давай вот пройдем по аксиомам. Сирия ни при каком раскладе не будет такой же лояльной России, как это было при Асаде. Точка. Там могут прийти более вменяемые люди к власти, менее вменяемые люди к власти, но все равно это уже будет поле, на котором активно будут работать.
У нас есть еще время, да?
Да, буквально, давай, полторы минуточки. Да.
Я коротко скажу. Да. Тот же самый президент Башар Асад в 2003 году поддержал американскую агрессию против Ирака. И считаю, что Башар Асад всегда был вот тем политиком, к которому мы привыкли, да, последние там 10-15 лет назад. Это неверно. И делать из того, что произошло в Сирии, какую-то глобальную катастрофу геополитическую, да, тоже неверно.
Согласен.
Российская геополитика и внешняя политика, она жила и до Сирии, да, и до последних там 9-10 лет. Она будет жить еще в веках еще очень долго.
Конечно.
Поэтому здесь вот эту грань переходить не надо.
Я тебе больше того скажу. И Сирия будет жить еще очень-очень долго. Это период.
Одна из самых древних стран.
Конечно, это период.
А Дамаск самая древняя столица зафиксированная.
Абсолютно точно. Абсолютно. Вот. Да, неприятно в моменте. Будет ущерб. Мы это ощутим. Но это не конец света. Безусловно, я тут с тобой согласен, и да, не забывайте, еще Гераклит в свое время говорил, все течет, все меняется, а царь Соломон...
И это пройдет.
Да, на своем кольце, помнишь? И это пройдет, все проходит, все меняется. Надеюсь, наша программа только останется неизменно интересной и популярной. Турал Керимов был. Спасибо у меня в гостях. Спасибо тебе большое. Всего.